Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ольга Войцеховская, и в эфире программа «Счастливая семья». Сегодня у нас в гостях психолог, специалист Центра психологической помощи детям «Диалог» Светлана Пришедько. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте, Ольга.
В прошлой программе мы говорили о соцсетях, об опасностях, которые поджидают наших детей в социальных сетях. И у нас остался один вопрос от слушателя.
Угу.
Как уговорить подростка оставить соцсети и выйти все-таки на улицу погулять? Поймать последние теплые денечки.
Да, эта проблема не у одного родителя сегодняшнего стоит. Но, как я уже говорила, если зависимость уже сформировалась, просто уговаривать будет сложно. Нужно сначала убрать объект зависимости. Нужно, чтобы исчез интернет дома. Кто хозяин-то дома? Кто взрослый человек? Вы или ребенок? Кто оплачивает интернет? У вас есть деньги на оплату этого интернета? Прямо вот сейчас. Вот сегодня он закончился. Нужно оплачивать. Вы сейчас прямо оплатите и дадите ему возможность поиграть еще подольше? Или вы это оплатите только в понедельник, например? Когда ему надо будет уже выходить в сеть для того, чтобы посмотреть домашние задания или учиться онлайн. Это один момент по поводу того, кто в семье взрослый. Второй момент. А кто в семье счастливый? Вот вы, как человек, который гуляет, вы счастливы от прогулок? Вам нравится там гулять? Вы получаете удовольствие от всего того, что вы видите? Вы наслаждаетесь этим? Если вы наслаждаетесь, если вы гуляете с друзьями, если вы вместе с друзьями поехали на природу и потом, вернувшись, рассказывали с упоением о том, что там было, как вы думаете, захочется ребенку повторить Конечно. Ваш опыт? Конечно, захочется. Итак, второй пункт. От чего вы получаете удовольствие? От того же захочется получать удовольствие ребенку. Ну, если вы сидите сами в сети и получаете удовольствие там, то разговоры бесполезны.
Ну да, да. То есть пример тоже многое значит.
Безусловно.
Спасибо. У меня все равно не получается, не стоит и пытаться. Сегодня мы поговорим о выученной беспомощности. Даже не буду пробовать объяснять. Давайте сразу вы, Светлана, что такое выученная беспомощность?
Ну, суть феномена, по-моему, в самом его названии.
Да, в названии.
Беспомощность, у меня не получится, выученная, то бишь заложенная с более раннего возраста. Кто закладывает?
Конечно, родитель.
Да, чаще всего родители, редко когда кто-то другой.
Но выученная, значит, она не врожденная.
Не врожденная, она постепенно приобретается с раннего возраста, когда родитель говорит: «Куда ты лезешь? Ты что, у тебя не получится? Не трогай нож, ты отрежешь себе пальцы». И подобные высказывания. И у ребенка постепенно закладывается. Потом не трогай тряпку. Потом ты сам не сможешь разобраться с этой темой. Так, ты уже сел за уроки? Почему до сих пор не сел? И родитель постепенно забирает на себя контроль во всех сферах жизни ребенка.
И инициативу,
да. И несмотря на то, что у ребенка от природы заложена познавательная активность, но большинству родителей, нет, извините, не большинству, многим родителям к начальной уже школе удается сформировать эту выученную беспомощность. А в школе она будет проявляться тем, что ребенок будет отказываться от трудных заданий. А любое новое задание ему будет казаться трудным, потому что оно новое. И вот что с этим делать? С этим часто родители приходят на консультацию. Вы знаете, выученная беспомощность, она проявляется в том, что ребенок сдается сразу же после первой же неудачи. И кажется очень часто родителям, что он ленится. Но лень по сути своей — это самый дешевый механизм защиты от бесполезных действий. Если все равно не получится, ну зачем это делать? Бессмысленно, да ведь? В природе ведь эта выученная беспомощность тоже есть. И дрессировщики, кстати, ее активно используют. Потому что чем крупнее животное, тем труднее им управлять. И проще у него эту выученную беспомощность сформировать. Например, со слонами. их маленького слоненка приковывают толстенной цепью к какой-нибудь такой основательной опоре, чаще всего к дереву многовековому. И сколько бы слоненок ни рвался, он не может разорвать эту цепь. Но когда слоненок вырастает, наученный на постоянных своих попытках безуспешных, он уже никогда не пытается вырваться на свободу. И поэтому, как только он прекратил попытки, цепь заменяют на тонкую веревочку, привязанную к колышку, воткнутому в землю. Однако слон никуда не уходит. Вот она, выученная беспомощность. Она формируется не у всех на самом деле. Есть такие удивительные личности с внутренним стержнем, но это надо, чтобы тип нервной системы такой был, у которых вот эта выученная беспомощность не формируется, как бы вокруг ни старались. И вот таких людей, кстати, не только людей, вообще в целом в популяции, их где-то около 15%. Цифры на самом деле разнятся от 10 до 20, ну вот скажем 15%. Знаете, проводился такой опыт на крысах. Крысы вообще наши помощники, многое что нам помогают понять про нас же самих. Когда животное помещали в клетку, и где бы он ни находился, его настигали удары электрическим током. И сначала животное металось по клетке, пытаясь найти где-то вот какое-то пространство, где этих ударов не будет. Но если удары были везде, через некоторое время крыса ложилась посередине клетки на пол и больше уже не пыталась спасти, она принимала все эти удары, какой бы силы они ни были. И даже когда сила электрического тока повышалась, животное все равно не убегало. Оно уже смирилось и готово принять хоть смерть, но никуда не пойдет. Но если в каком-то углу клетки ток не настигало животное, основную часть времени она начинала проводить там. Она все равно выбегала оттуда, где-то вот искала себе пропитание, она брала еду. То есть она сохраняла активный образ жизни. Если хотя бы в одном месте она была в безопасности. Нашим детям тоже нужно вот это вот место безопасности. Да, у меня обычно не получается, например, с уроками. Чаще всего вот в школьном возрасте, смотрите, мы даже и возраст-то назвали школьный. Ничего другого нет у ребенка, только школа.
Да.
И вот в школьном возрасте, когда идут какие-то неуспешности, ну, сложно ребенку понять материал по каким-то предметам. И родитель постоянно говорит о том, что как плохо, в школе говорят, ну что же ты такой, что же ты не учишь-то ничего, почему у тебя в голове ничего не остается. Родители говорят покруче фразами, я их не буду сейчас здесь произносить. И получая негативную оценку от родителей, от педагогов, а если еще и от детей, у ребенка формируется та самая выученная беспомощность. Но если в каком-то из общений, например, педагог хороший, или родитель понимает, что ну так здесь у тебя только не получается, а посмотри, вот ты вчера делал, у тебя сколько ошибок было на странице? 20. А сегодня сколько? 18. Это, конечно, тоже двойка, но ведь меньше ошибок на целых две, а ведь всего одни сутки прошли. А ты представляешь, что через месяц будет, если мы с тобой заниматься будем? Да мы справимся!
Да, позитивный настрой – это очень важно.
Да.
Поддержка.
Угу.
В чем симптомы, вообще, если можно так сказать, симптомы выученной беспомощности или признаки?
Угу. Признаков на самом деле три.
Угу.
Первый – заранее считает, что ничего не получится. Заранее. Еще не видел задание, но уже знает, что не получится. Сдается после первой неудачи. Если уговорили все-таки его попробовать.
Светлана, извините, я вас перебью. А вот это касается, вот эти признаки касаются только детей, или мы можем и к взрослым тоже применить вот эти вот?
Ко взрослым тоже можем применить. Ребенок вырастает, становится взрослым. А во взрослом, во взрослой жизни это проявляется в том, что даже если работа не устраивает, он не будет пытаться ее сменить. Он будет ждать, чтобы его проблемы решил кто-то другой. Престарелые родители, жена или муж, И постепенно человек даже выгоду начинает получать от этой вот выученной беспомощности. Мало того, чем старше становится, тем больше проявляется вот это. Они, люди начинают как будто даже хвалиться с тем, что они это не могут сделать. «У меня это вообще не получится, вы что? Сделайте это сами». Часто это в семьях проявляется, когда старшее поколение говорит это младшим. Ну, что значит младшим? Детям своим, внукам. Вот. Такое бахвальство, конечно, оно не красит. И мне кажется, тут стоит хвастаться немножко другим. Тем, что я пытаюсь освоить.
Угу.
Мне трудно, но я стараюсь. Вот этим стоит похвалиться.
Так, и третий признак?
И третий признак – это внешнее ощущение, что человек ленится. Внешнее проявление, как будто бы он ленится. А на самом деле он просто избегает ситуации, когда его самооценка еще ниже упадет. Мы же ведь как о себе думаем? Если у нас что-то получается, мы успешны. Если что-то не получается – значит, что-то, вот, что-то во мне не так. Если очень долго не получается, ну, я совсем, совсем плох.
В каком возрасте может начать проявляться выученная беспомощность?
До 3 лет она редко проявляется. Хотя ребятки 2-3-летние могут проявлять ее первые симптомы. Они протягивают ножку и говорят: «Не могу». «Не могу одеть башмачок вот, или колготочки, не могу, не натягиваются». И здесь важна, опять же, реакция родителей. Да, можно даже помочь, но при этом сказать: «Можешь, можешь, просто у тебя сейчас ручки устали. Ну-ка давай мы их сейчас встряхнем, наверное, на ручки лень налипла. Давай встряхнем лень с ручек, да? Зачем она сюда налипла?» И после этого ребенок включается в игру и натягивает на себя эти злополучные штанишки.
А как можно выучить беспомощность? Вы, в принципе, уже назвали, что это идет влияние от родителей, да, когда родители всякий раз говорят...
Преодолеть? Вы имеете в виду, как преодолеть?
Нет, именно как можно, я в кавычках, выучить беспомощность?
Как сформировать ее?
Да, как она
формируется? Как невольно мы ее формируем?
Да, то есть в первую очередь, это, я так понимаю, от родителей идет, когда родители... постоянно говорят, там, ты не можешь, ты не сможешь, брось эту тряпку, оставь, там, она вонючая, я сейчас сама все вымою.
Не веря в силы ребенка, это самое первое. Нежелание мне, как родителю, сталкиваться с последствиями деятельности собственного чада. Вот он сейчас помоет посуду, а мне после него осколки убирать, воду с пола вытирать. И там и его еще переодевать, потому что он мыл не только посуду и не столько посуду, сколько свой живот в этот момент. И мы здесь себе жизнь облегчаем тем, что его отодвигаем от этой деятельности. На сегодняшний день мы в выигрыше. А если смотреть долгосрочные цели, мы в проигрыше и в очень большом. Чаще всего это происходит случайно, невольно. Но действительно, у каждого из нас бывает нехватка времени и нет возможности дать ребенку самостоятельно поодеваться полчаса. А вовремя мы его заранее, то есть, поднять не успели. Бывают такие моменты. Главное, чтобы они были не в системе. Чтобы у чада у нашего было то время, когда он может попробовать столкнуться с неудачей, пережить вот этот вот травматичный опыт неуспеха, когда он его пережил в раннем возрасте, в дошкольном, у него уже прививка на всю оставшуюся жизнь. Но если вы упустили, можно ли в школьном возрасте что-то сделать, чтобы снизить хотя бы, пусть не полностью убрать, не стопроцентно, потому что хвостик, он все равно с ним потянется по жизни. Можно, можно снизить. Можно показывать ему его успехи. Можно акцент делать именно на удачах, а не на проигрышах. Но при этом у самого родителя должно быть позитивное мышление. Если родитель считает, что у него в жизни все плохо, он не сможет передать ребенку позитивность мышления. А ребенок в первую очередь возьмет этот негатив на себя, что это я плохой. Или у меня не получается, потому что вокруг все плохие. Учителя неправильно объясняют, дети очень сильно мешают, родители пристают. Вот поэтому вот я такой. Причина, еще раз, негативность мышления родителя. Второе, неверие в силы ребенка. Третье, нежелание сталкиваться с сегодняшними трудностями. И нету взгляда в будущее, перспективу. А ее надо видеть.
Сейчас же есть понятие вторичной выгоды, то есть когда на самом деле ситуация, с виду кажущаяся вообще плохой, уж точно невыгодной, неприемлемой для человека, на самом деле в каком-то смысле ему выгодно, да, глубоко внутри. Угу. А вот у вторичной выгоды какая... у выученной беспомощности какая вторичная выгода может быть?
Ну это же так хорошо, когда мне не надо делать какую-то работу. Раз.
Когда... Я все равно не могу ее сделать.
Да, я же все равно не могу ее сделать. Я не могу брать этот пылесос в руки. Не могу, потому что щетка слишком тяжелая. Я не могу решать эту задачу. Вы что, не понимаете, что ли? Нам вообще очень плохо объясняли. И вообще я плохо понимаю в математике. Плохо. И тогда родитель садится и решает задачу за ребенка. Ребенок списывает, несет в школу готовый вариант. Прекрасное решение. У ребенка пятерка, родитель доволен, осуждения социума нет. На сегодняшний день выигрыши. На будущее вопрос.
Угу. А вот мы уже выяснили, что выученная беспомощность формируется, ну, зачастую от того, как родитель, да, себя ведет по отношению к ребенку.
Угу.
А вот родитель-то почему так говорит, ну, вот из серии «Да брось ты эту тряпку, положи щетку, сейчас я тебя одену» и так далее. То есть причины, в чем причина такого родительского поведения?
Может быть, очень большая загруженность и усталость, личная усталость. Может быть, неумение радоваться своему ребенку. На самом деле, посмотрите, вот это вот чадо, которое рядом с вами бегает. Вот сейчас ему сколько? 2, 12. Он еще растет, и он пока рядом с вами. И вы можете наблюдать весь процесс его роста, становления. И это прекрасное время. А еще он вас любит. Он может каждый день вам это говорить, а может уже молчать, потому что возраст такой. Самостоятельный, подростковый. Но он все равно на вас ориентируется, даже если делает вид, что у него собственное мнение. Но ведь этот период, он такой короткий. Ведь потом ребенок уйдет. Неизвестно, как часто вы с ним будете видеться. Скорее всего, вы будете грустить и скучать. Взгляните на сегодняшнего ребенка с точки зрения будущего. Возьмите временную перспективу пошире. Вам хочется сохранить с ним контакт на будущее? Тогда начинайте прямо сейчас радоваться тому, что он с вами рядом. Радоваться тому, как он осваивает эту тряпку. Умиляться тому, как он плачет над задачкой по математике, которая никак не решается. Да он справится. Справится, если вы в него будете верить.
Давайте еще раз проговорим момент, да, как же повлиять на своего ребенка, чтобы изменить ситуацию, если уже вот эта вот ситуация выученная
беспомощность. Я бы сказала, как же повлиять на себя,
в первую очередь,
чтобы, да, у ребенка ушла потребность продолжать эту самую выученную беспомощность. Как только ребенок окажется в другой ситуации, он... И как только ему станет невыгодно проявлять эту беспомощность или бесполезно ее проявлять, потому что сделать все равно нужно, он постепенно от нее отойдет. Мне очень нравится технология обучения самостоятельному выполнению домашних заданий. Вы садитесь вместе с ребенком в комнате на время выполнения домашних заданий, но не зудите ему о том, что нужно делать. Пускай он решит это сам. Вы рядом, вы в любую минуту можете помочь, но только по просьбе ребенка. Чего нельзя в это время? Это время, 2 часа, предназначена только для выполнения домашнего задания. Нельзя в это время ему играть, вставать из-за стола, ходить, писить, какать, кушать и так далее по списку. Водичку можно поставить здесь же, в туалет сходить заранее. Некоторые родители при особом сопротивлении ребенка еще и горшок тут же ставят. Захочешь?
Ого.
Вот. 2 часа. Никуда нельзя.
Да
только уроки. Конечно, тяжело. Тяжело,
так,
знаете
нельзя,
что? Ничего не делать нельзя. Очень тяжело. И первое время у ребенка идет сопротивление, и он старается ничего не делать. Но нельзя же ничего делать, кроме уроков. Но вот он и не будет ничего делать. Если родитель не зудит, извиняюсь за выражение, то через некоторое время ребенку становится скучно, и он открывает учебник сам. Он выполняет, а вот здесь родитель говорит: «Молодец, как мне нравится! Ты не отвлекался 5 минут, выполнял задание 5 минут без отвлечения». Плюсик позитивного подкрепления уже есть. Если еще 2-3 раза, все, пошло позитивное подкрепление. Негативное вы исключаете в этот момент. То есть вы на него не кричите, не шлепаете, никак не наказываете. Через 2 месяца в самых тяжелых запущенных случаях ребенок начинает эти уроки выполнять. Технология подходит только для младших школьников, от силы 5 класс. На старших это уже не очень работает. Ну и у родителей нет возможности сидеть и выдерживать это время. Главное — спокойствие в этот момент.
Ну и эта технология подходит только для тех вот этих вот запущенных, да, случаев?
Нет, потому что... нет, не только для запущенных.
Ну, я против того, чтобы 2 часа ребенок сидел. Все равно нужно вставать, какие-то делать упражнения. Это же очень вредно для физиологии.
Безусловно. 5 минут выполнения, не 5 минут выполнения заданий, в зависимости от возраста, 20-30 минут выполнения заданий. После этого, потяжки, растяжки, прогнулся, потянулся.
Хоть минуточку проветрить, открыть форточку.
Да, открыл форточку, закрыл окно.
Угу.
И после 5 минут перерыва снова выполняешь задание. Вы знаете, в сети интернет, вот вроде бы много там негативного, но ведь есть и явно позитивные моменты. Например, там есть такая программа, называется «Помодоро». Или еще один вариант – «Турбокнопка». Когда человек, и не обязательно ребенок, загружает себе в этой программе время, сколько он будет выполнять, потом у него какое-то время перерыва, и программа ему сама будет оповещать о том, что наступило время перерыва, такие-то упражнения можешь выполнить. Угу. Наступило время работы. Пожалуйста, активизируйтесь.
Интересно. Давайте подведем итог. Какие советы можно дать слушателям по предотвращению данной ситуации вот, проявления феномена выученной беспомощности у своего ребенка?
Самое первое – это любить своего ребенка, наслаждаться его ростом, взрослением, становлением, не видеть катастрофу в его ошибках, не превращать и не делать из мухи слона. Потому что какие-то неудачи у дошкольника, у школьника на самом деле это не катастрофические происшествия. Смотрите на это с мудростью взрослого человека, уже прошедшего определенный жизненный путь, и у которого есть жизненный опыт. Это первый момент. Второй момент. Верьте в своего ребенка. Если у вас будет вера в него, она ему передастся. Третий момент. Не бейте по рукам. Если он начинает что-то делать, поддержите, да, создайте правила безопасности какие-то, проговорите. Если он хочет взять нож и порезать что-то, можно дать, ведь нож не самый острый, правильно? Есть еще и детские ножи. Можно порезать вместе с ним. Можно помыть не всю посуду, а только некую ее часть. Можно, выполняя домашнее задание вместе с ребенком, не лезть в выполнение каждого примера, а говорить ему: «Я знаю, что ты справишься, но давай мы с тобой вместе вот этот пример решим, а следующий ты уже сам. Ладно? Но ты же у меня уже школьник». Угу. Вот это, пожалуй, 3 ключевых момента. И И фоном должно быть ваше позитивное восприятие жизни. Если оно есть, все получится.
Спасибо. Мы сегодня говорили о феномене выученной беспомощности. У нас в гостях была Светлана Пришедько, психолог, специалист Центра психологической помощи детям «Диалог». Спасибо, Светлана.
Пожалуйста, Ольга. До свидания.
В эфире была программа «Счастливая семья» и я, ее ведущая, психолог Ольга Войцеховская. До свидания, уважаемые радиослушатели. Всего доброго, до новых встреч.